Новости часа представила Самира Казиева. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин начал свое турне по Ближнему Востоку с поездки в Израиль. Владимир Познер объяснил причины, по которым он не будет больше сотрудничать с телеканалом «Дождь». Определился последний полуфиналист чемпионата Европы по футболу. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня началось ближневосточное турне российского президента Владимира Путина. За два дня он посетит Израиль, Иорданию и палестинскую автономию. И сейчас президент России находится в Израиле на линии прямой связи. Наш корреспондент в этой стране Элла Котлер. Элла, здравствуйте. Насколько я знаю, Владимир Путин прибыл в Израиль несколько часов назад. Что удалось сделать и каковы вообще пункты повестки дня его переговоров?
Здравствуйте, Валентин. Визит в Израиль президента Российской Федерации Владимира Путина начался со значительным опозданием. Представители МИД Израиля отмечают, что задержка произошла по техническим причинам, и в ней есть некий элемент традиции. Его прошлый визит в Израиль в 2005 году также шел со значительным отставанием от расписания. Президентский самолет приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона только в полдень. Там его встретил министр иностранных дел Израиля Эвигдор Либерман, и президентский кортеж отправился в Нетанию, куда они прибыли около часа дня на церемонию открытия в Нетании мемориала воинам Красной Армии. Церемония началась в час дня вместо 11:30, и в ней приняли участие президент Израиля Шимон Перес, президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица, включая спонсоров мемориала и ветеранов Великой Отечественной войны. Президент Израиля произнес речь на двух языках, русском и иврите, в которой он сказал, что если бы не подвиг русского народа, то мы бы не могли сейчас встретиться здесь, в еврейском государстве. Одновременно с церемонией в Нетании поблизости от парка, где открывали памятник, прошли протестные гуляния, организованные русскоязычными израильтянами из движения «За честные выборы в России». Они несли плакаты с лозунгами «Свобода политических заключенным в России», «Путин – это диктатура» и другими. Протестные гуляния начинались примерно человек с 15, потом, как рассказывает организатор, к ним присоединились еще местные жители, и в общей сумме было около 50 протестующих. По окончании церемонии президентский кортеж отправился в Иерусалим, где Владимир Путин сейчас встречается с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Нетаньяху должен был присутствовать при открытии мемориала в Нетании, но не смог этого сделать из-за травмы ноги, которую он получил 11 июня. В Иерусалиме между президентом Российской Федерации и премьер-министром Израиля проходит встреча при закрытых дверях, в ней принимают участие также министры иностранных дел обеих государств. С заявлениями для прессы участники встречи выступят примерно через полчаса. Согласно информации от помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, в ходе встречи будет обсуждаться целый ряд вопросов по поводу сотрудничества между странами в различных областях, особенно расширения экономических связей. Кроме того, должна быть обсуждена ситуация в Сирии, положение дел в Иране и ситуация с переговорами между Израилем и Палестиной. Президент Путин также выразил желание посетить частным образом стену плача в старом городе Иерусалима. В его прошлый визит ему не удалось этого сделать. В 2005 году, по официальной версии, ему в этом отказала израильские службы безопасности. Кроме того, во время этого визита, предположительно на торжественном обеде в президентской резиденции, Владимиру Путину должен быть передан запрос о задержании лидеров Хамаса и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле. Этот запрос составлен от имени гражданина Израиля Михаила Слуцкера, бывшего жителя Сдерот, жена которого погибла в 2006 году из-за обстрелов Хамас. Запрос адресован председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. В его составлении принимали участие три израильских адвоката, и в нем содержится просьба о привлечении к ответственности целого ряда лидеров террористической организации «Хамас».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Она упомянула, что иранская ядерная программа и сирийский кризис в центре внимания нынешних переговоров. Позиции двух стран по этим проблемам различны. Об отношении к России и ее внешней политике в Израиле говорит израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Я бы сказал, что историю российско-израильских отношений после 91 года можно разделить на два периода. Причем оба периода совпали, надо сказать, с премьерством Бениамина Нетаньяху. первую каденцию Бенямина Нетаньяху российско-израильские отношения строились по модели «все или ничего». Если россияне поддерживают контакты с врагами Израиля, то есть участвуют в развитии иранской ядерной программы, поставляют оружие Сирии, принимают в Кремле и на Смоленской площади лидеров террористических организаций, таких как Хамас, Хизбалла и так далее и тому подобное, то, разумеется, ни о каком партнерстве и сотрудничестве, как в этих, так и в других сферах, речи просто быть не может. Со второй каденции Нетаньяху, и немалую роль в этом сыграл ныне действующий министр иностранных дел Виктор Либерман, утвердилась другая школа. Она на самом упрощенном уровне может быть сформулирована таким образом. Давить на Москву в определенных пунктах контрпродуктивно. Россияне сделают то, что сделают, поэтому определенные сюжеты, хотя мы с ними, мягко говоря, не согласны, это можно вынести за скобки и попытаться развивать отношения в тех сферах, в которых можно развивать. Эти сферы довольно многообразны. Но это, во-первых, экономический пакет, который колоссален. От инфраструктурных проектов в Израиле до совместных проектов в сфере космоса, хай-тека, развития биотехнологий и так далее и тому подобное. И совместных оборонных проектов, что вещь немаловажная. На слуху у всех беспилотники, но ими дело не ограничивается. Второй сюжет, разумеется, связан с борьбой с международным терроризмом, от которого Россия страдает не меньше, чем страны региона, в которых находится Израиль. Ну и третьим, деликатные моменты, которые связаны, например, с иранской ядерной программой. Из Тель-Авива и Иерусалима в Москву постоянно идут послания о том, что россиянам, возможно, имеет смысл смотреть на ситуацию более широко и понимать, что проблемы, которые могут возникнуть у России в случае, если Иран получит атомную бомбу, могут быть ни в коей мере не меньшими, чем они могут быть у Израиля. Причем Израиль очень может быть далеко не первый в очереди в этом случае. Если мы посмотрим на эволюцию ближневосточной концепции Российской Федерации, то мы увидим, что руководство России пыталось каким-то образом сблизиться вот с этим вот суннитским поясом, то есть умеренными прозападными суннитскими режимами. Из этого мало что получилось. На следующем этапе мы видели попытки нового сближения России с шиитским поясом, Сирия, Иран и так далее и тому подобное. Как мы сегодня хорошо видим, эффективность подобного подхода, она под большим вопросом. И поэтому сегодня мы являемся свидетелями попытки России выстроить некую систему многовекторных отношений, в которой Израиль занимает совсем немаловажное место. Собственно, нынешний визит Путина в Израиль даже на уровне символа говорит о том, что Россия в очередной раз готова попробовать стоять на Ближнем Востоке не на одной ноге, а как минимум на двух ногах. Если одна нога может быть либо в шиитском лагере, либо в суннитском лагере, то вторая, конечно, это Израиль и его окрестности. В этом смысле эта база для попыток найти взаимопонимание есть.
Напомню, что это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин, с ним побеседовал Валентин Барышников. Господин Ханин рассказывал об отношении к России, ее внешней политике в Израиле. Отмечу, что итоги сегодняшних переговоров Владимира Путина с руководством Израиля мы подробно обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный вошел в совет директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщает агентство, такое решение принято по итогам годового собрания акционеров «Аэрофлота». Власти Московской области распорядились прекратить дальнейшую вырубку деревьев и запретить жилищное строительство вдоль трассы в Цаговском лесу в городе Жуковский. В Акушинском районе Дагестана сегодня убит начальник местного отделения Пенсионного фонда России Абдулла Алиев. В Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Еще два российских правозащитника заявили о выходе из президентского совета по правам человека. Это Валентин Гефтер и Борис Пустынцев. Суд в Харькове назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая должна оценить состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и возможность ее присутствия на судебных заседаниях. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей» — русский Давос на фоне обысков и арестов. О витрине страны и образе власти, о словах и делах, об охранителях и революционерах будут говорить глава фонда эффективной политики Глеб Павловский и обозреватель «Коммерсант ФМ», радио «Коммерсант ФМ» Константин Эгерт. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете?
Ну, Андрей, давайте мы начнем с того, что присутствует на всех первых полосах сегодня, а именно с Египта. Я решила остановиться на аналитической заметке в ведущей газете деловых кругов США Wall Street Journal «Вызовы, которые стоят перед новым египетским лидером». Итак, вызовы по порядку. Отстраненный от власти режим Мубарака правил страной в течение 30 лет, пишет газета. Но это было лишь завершением 60-летнего господства в стране диктатур, за спиной которых стояли военные. Все рычаги управления государством в этой системе принадлежали режиму и его сторонникам. За небольшим исключением они остаются на своих местах и сейчас. Первый вызов, который предстоит принять президенту Мохамеду Морси, это победить не только кандидата лояльного прошлого режиму, но и всю систему, лояльную прежнему режиму. Ему надо будет также убедить скептиков в том, что мусульманское братство, корни которого радикальный ислам, может развивать демократический Египет, особенно при том, что в союзниках у братства как раз те, кто их союзником быть по определению не должен, это военные. Они представляют собой полярно противоположные идеологии и взаимоисключающие видение будущего страны. Но даже при том, что Морси предстоит битва титанов, он вступает в нее с ограниченными возможностями. Это второй вызов. Новый президент Египта имеет самый узкий мандат избирателей. Мусульманское братство в его лице потеряло тот престиж, которым обладало в обществе еще полгода назад, когда организация получила большинство в парламенте. Морси получил лишь четверть голосов избирателей в первом туре и победил с незначительным перевесом во втором. Я напомню, его результат был 51,7%. Некоторые регионы, которые традиционно считались территорией братства, отдали свои голоса за его оппонента, включая его родной город Шаркию. К числу вызовов добавляется и судебная система, замечает Wall Street Journal. Самые мощные из судов поддерживают борьбу военных против мусульманского братства. Накануне второго тура президентских выборов Верховный Конституционный суд страны постановил, что парламент, большинство в котором принадлежит мусульманскому братству, противоречит Конституции и должен быть распущен. А в сентябре суд должен рассмотреть, насколько легитимно политическое крыло мусульманского братства «Партия свободы и справедливости». Если суд решит, что эта партия противоречит запрету на существование в стране партии религиозного толка, то президент потеряет свой мандат. И даже среди самых простых слоев населения, которые раньше были опорой мусульманского братства, за 16 месяцев переходного периода в стране начало формироваться определенное разочарование в этой организации. Братья-мусульмане обещали, что будут баллотироваться в парламент только в третьих избирательных округах, что не будут выставлять своего кандидата в президенты и что дадут возможность светским представителям достойно участвовать в составлении текста новой конституции. Из этих трех обещаний они выполнили только одно, последнее, замечает Wall Street Journal. И, если можно, Андрей, коротко к событиям выходных.
Да, прошу.
Британская Financial Times подготовила целую подборку аналитических материалов по прошедшему в Санкт-Петербурге экономическому форуму. Я выбрала статью под заголовком «Путин. Инвесторы, верьте мне». Перед Путиным стояла сложная задача убедить инвесторов, что правительство предпримет меры, чтобы выполнить свое обещание и улучшить инвестиционный климат в стране. Проблема в том, что многие из собравшихся уже слышали эти обещания раньше. Поскольку никаких новых инициатив предложено не было, многим инвесторам осталось лишь вспоминать о такого же рода пожеланиях в предыдущих речах. Например, в прошлогоднем выступлении Дмитрия Медведева, когда он заявил, что его выбор – сделать Россию страной, где уважается свобода предпринимательства и где роль государства ограничена в результате широкой программы приватизации. Один из западных банкиров заметил Financial Times. Путин звучит убедительно, но все это сходит на нет, когда ты видишь, как некто, обладающий такой властью, как он, не смог покончить с системой коррупции и олигархии, пишет Financial Times. И коротко, Андрей, пока я смотрела сегодняшние газеты, я обнаружила очень большое, очень подробное, но безумно интересное интервью с дирижером Даниэлем Баренбоймом, который пытается пропагандировать музыку Вагнера в Израиле. И наши слушатели, знающие немецкие или английские языки, могут почитать это замечательное интервью в журнале «Шпигель» и в английской версии журнала «Шпигель» онлайн. И я только что рекомендовала английскую версию на своей странице в Фейсбуке, так что можно там ее легко найти.
Прошу наших слушателей обратить внимание на рекомендацию Ирины Лагуниной, которая сегодня подготовила и представила обзор публикации «Международной печати». Вы слушаете программу «Время свободы». На телеканале «Дождь» прекратила свое существование программа «Парфенов-Познер». В прямом эфире об этом объявил один из ведущих передачи Владимир Познер. Он объяснил, что такое условие поставил Первый канал, на котором несколько лет выходит авторская программа «Познер». Тему продолжает Елена Поляковская.
Воскресный выпуск программы «Парфенов-Познер» на телеканале «Дождь» должен был стать последним в этом сезоне. Предполагалось, что с сентября после отпуска передача продолжит выходить в эфир. Однако, завершая программу, Владимир Познер сказал, что больше в нынешнем виде программа «На дожде» не появится.
Руководство Первого канала поставило передо мной выбор. Либо я делаю программу на Первом канале, либо я делаю программу «На дожде». В принципе, такая постановка вопроса существует в мире. Мало кому разрешается работать на двух каналах. Выбор я сделал. Я остаюсь на Первом канале со своей программой «Познер». А это значит, что программа «Парфенов-Познер» перестает существовать. Я это говорю без всякой радости.
В воскресенье на «Дожде» Владимир Познер сказал, что свое решение комментировать не будет. Но все-таки в эфире «Радио Свобода» в интервью Анне Качкаевой Познер признался, что выбор между Первым каналом и «Дождем» был для него нелегким.
Да, я делаю выбор в пользу Первого, потому что на Первом, конечно, моя аудитория в десятки раз больше, чем на «Дожде», который мне действительно очень мил, потому что программа «Познер» — это моя авторская программа, которой я дорожу, потому что она дает мне некоторые возможности все-таки делать то, что я хочу. Это все правда. И этот выбор тяжелый, но я его сделал именно таким.
В последнем воскресном выпуске программы «Парфенов-Познер», отвечая на вопрос соведущего Леонида Парфенова, высказывало ли руководство Первого канала недовольство работой Познера на телеканале «Дождь» ранее, известный журналист вспомнил лишь один случай.
Вот за то время, что мы в эфир выходили, вам какие-то нарекания были? Я просто прежде вас про это не спрашивал.
Могу сказать вам, что единственный раз, когда выразили некоторые недовольства, это когда у нас в программе был господин Навальный, и во время нашего обмена он сказал: «Ну вы же меня не приглашаете на Первый канал?» Я сказал: «Да, мне не дают». И мне сказали: «Ну как, вы на Первом канале со своей программой, и вы на другом канале критикуете Первый канал».
Это признание Владимира Познера позволило зрителям предположить, что именно эфир с участием оппозиционера Навального мог послужить поводом для условия Первого канала, поставленного известному телеведущему. Сам Познер в эфире «Радио Свобода» сказал, что не стал выяснять это с руководством Первого канала.
«Я не могу сказать вам, чем мотивирована была эта постановка вопроса. Телефонным ли звонком откуда-то, убеждением Константина Львовича. Я искренне вам говорю, что я не знаю. Я не стал даваться подробностей. Выяснять отношения в этом вопросе я считал бессмысленным».
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в интервью «Радио Свобода» сказала, что сожалеет о незапланированном завершении проекта «Парфенов-Познер».
«Ну, нам, конечно, ужасно обидно, потому что только проект начал набирать обороты, и нам очень нравится, что получается. И, конечно, мы расстроены, но в данном случае жизнь есть жизнь, надо принять обстоятельства, а сейчас мы думаем с Парфеновым о том, как продолжить уже другой какой-то проект и что придумать и сделать».
Первый выпуск программы «Парфенов-Познер» вышел в эфир телеканала «Дождь» в апреле этого года. В передаче ведущие обсуждали наиболее значимые события недели друг с другом и с приглашенными гостями. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Одно из культовых мест Петербурга, арт-кафе «Бродячая собака», оказалось под угрозой исчезновения. Арендаторы кафе, а также артисты, поэты, музыканты, много лет связанные с этим местом, говорят о попытке рейдерского захвата и готовы встать на защиту. Рассказывает Татьяна Вольская.
Легендарный подвал в этом году отмечает свое столетие. Мало кто из мемуаристов, вспоминавших артистический Петербург начала 20 века, обошел его вниманием. Там собирались самые знаменитые поэты, художники и артисты Серебряного века. Стены расписал фантастическими птицами и узорами художник Судейкин. В этом волшебном саду наигрывал на рояле свои песенки поэт Михаил Кузьмин, читали стихи Ахматова и Мандельштам. Здесь ставился балет, где танцевала Корсавина, а душой заведения и его хозяином был романтический красавец Борис Пронин, друг всех художников и поэтов. Легенда не умерла, и через годы забвения собака была возрождена. Свидетельницей и участницей события была театральный критик Марина Дмитревская.
26 лет назад началась история реконструкции подвала «Бродячая собака», в котором тусовался весь наш Серебряный век. Меня позвали за совершенно незнакомые люди. Директора Владимир Александрович Клярский и Евгений Евгеньевич Кулчин в 91 году в абсолютно голый подвал, в котором до этого был бомбежище, кровельная мастерская. Он был затоплен водой, там бегали крысы. Вот первый раз из него выкачали воду, и по мосткам как-то мы там ходили, и вот возникла идея у Склярского эту собаку восстановить. Это была идея его жизни. Он умер полтора года назад. К этому моменту собака была восстановлена, функционировала как арт-кафе. Там шли концерты, вечера. Весь интерьер новой собаки сделал Эдуард Степанович Кочергин. Собака стала одним из культурных центров города. Что касается Петербургского театрального журнала, то когда в 92 году возник, то именно собака дала нам комнатуху, где мы жили и наблюдали сверху вниз, как Склярский начинает восстанавливать эту собаку, как приходят первые строители, как делаются первые проекты. Ни одной копейки бюджетных денег потрачено не было, но идея Склярского была в том, чтобы собака принадлежала городу. Это не частное владение. Все творческие союзы, и Никита Толстой подписывался, и Стрижельчик, и так далее. А лично вот я ездила с Мульной, это письмо подавала, чтобы бродячая собака город дал в аренду на 49 лет. Склярский привлек компанию БСК, подвал был отремонтирован и в 2001 году открылся.
По словам Марины Дмитриевской, пока Склярский был жив, на собаку никто не посягал.
На 40-й день после его смерти вдове Склярского, которая руководит собакой, к ней пришли люди бандитского вида и сказали, что они владеют частью помещений собаки, исторической ценности никакой нет. Оказалось, что 340 метров – это историческая собака. И 80 метров технических площадей было в аренде у Балтийской строительной компании. И юрист этой компании, создав поддельный протокол, передал это в свою собственность, продал это следующим владельцам. И, в общем, какие-то совершенно левые люди бандитского вида владеют частью этих площадей. Балтийская строительная компания подала уже судебные иски, что они не принимали такое решение о приватизации этих площадей. Эти люди без конца ходят и угрожают Евгении Борисовне. Мужчина-собака чувствует себя беззащитной.
Глубоко возмущена попыткой захватить арт-кафе «Бродячая собака» артистка Светлана Крючкова.
Почему бражники здесь блудницы? Как не весело нынче нам. На стенах цветы и птицы тоскуют по облакам. Это Ахматовские строчки. Это же написано в росписях Судейкина. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо Аи. Это Блок написал Ольге Афанасьевне и его Судейкину. Все это связано с «Бродячей собакой». Михаил Кузьмин, Николай Степанович Гумилев. Это святое место для русской культуры. Но оно должно быть сохранено. Это такой приют для молодых талантов. Мы привыкли, что начало духовное всегда перевешивало начало материальное. Так было всегда в России. А «Бродячая собака» как раз такое место, она дает возможность работать молодым, показывать. Там комик Трест, между прочим, начинал. Как же так? Сейчас такой год знаменательный. Мы должны хранить такие места. Мы с такой богатой культурой просто так ее уничтожаем, как у нас еще такого много.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Оппозиционер Алексей Навальный вошел в совет директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщает агентство, решение принято по итогам годового собрания акционеров «Аэрофлота». Кандидатура Навального была выдвинута Национальным резервным банком бизнесмена Александра Лебедева. Власти Московской области распорядились прекратить дальнейшую вырубку деревьев и запретить жилищное строительство вдоль трассы в Цаговском лесу в городе Жуковский. На месте строительства выставлен круглосуточный экологический пост. В Акушинском районе Дагестана убит начальник местного отделения Пенсионного фонда России Абдулла Алиев. Как сообщили в МВД республики, неизвестные открыли огонь по чиновнику у входа в здание, где он работал. В Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В начале июня Ходорковский обратился к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой отменить приговор как неправосудный. Еще два российских правозащитника заявили о выходе из Президентского совета по правам человека. Это Валентин Гефтер и Борис Пустынцев. По словам главы совета Михаила Федотова, в организации остаются 24 члена, поэтому кворум сохраняется. Суд в Харькове назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая должна оценить состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и возможность ее присутствия на судебных заседаниях. Европейский Союз сегодня ввел новые санкции в отношении режима сирийского президента Башара Асада. Санкции предусматривают замораживание счетов и запрет на посещение стран Евросоюза рядом министров и представителей компаний. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. И в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, мне прежде всего хочется отослать наших читателей, слушателей и зрителей к ранним материалам сайта «Радио Свобода», поскольку только что прозвучала благоприятная новость о том, что приостановлена вырубка Цаговского леса. Цаговский лес был одной из приоритетных тем «Радио Свобода» на протяжении долгого времени, и очень много видеоматериалов сейчас есть в разделе «Мультимедиа», и те, кто хочет посмотреть, как развивались эти события, как разгоняли активистов, как их заталкивали в автозаки, как с ними бился местные охранники. Все это видно на тех съемках, которые есть в разделе мультимедиа сайта «Радио Свобода». Но это что касается прошлого. А теперь что касается настоящего. Сейчас в разделе «Видео и фото» есть несколько свежих обновлений. Первое из них называется «Акции протеста в Страсбурге». Наш корреспондент Данила Гальпирович поехал на сессию ПАСЕ в Страсбург. И это те пикеты, которые движение «Солидарность» организовало у здания Совета Европы. Там есть и плакаты, которые касаются общеполитической ситуации в России, и отдельно плакаты в поддержку группе Pussy Riot. Такое небольшое видео из Страсбурга сейчас на главной странице сайта «Радио Свобода». И, конечно, эксклюзивный материал нашего вятского корреспондента Екатерины Лушниковой. Это видео, связанное с конфликтом в поселке Демьяново. Ну, все уже знают, что этот конфликт вроде бы бытовой, но тем не менее, с одной стороны, местные жители, с другой стороны, представители Дагестана. Что из этого вырастет, как будут развиваться события, все еще под вопросом, но как дело было, что думают люди по этому поводу, вы можете посмотреть на видео Екатерины Лушниковой. И сегодня у нас будет прямая видеотрансляция из студии «Радио Свобода», ток-шоу «Время гостей» с Анной Качкаевой. Называется «Русский Давос на фоне обысков и арестов». Анна Качкаева будет говорить с Глебом Павловским и обозревателем «Радио Коммерсант» Константином Игертом. Не забудьте зайти на сайт «Радио Свобода» в 19:07 начнется прямая видеотрансляция.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. На чемпионате Европы по футболу, который сейчас проходит на Украине и в Польше, вчера определился последний полуфиналист. Сборная Италии по пенальти победила команду Англии. Об этом матче наш спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Перед матчем очень многие обсуждали и в фан-зоне, и возле стадиона, что кто бы из команд не выиграл, все равно они станут, как образно сказал один из болельщиков, едой для Германии, имея в виду, что сборная Германии будет соперником по полуфиналу у победителя вчерашнего матча. В общем-то, я могу согласиться с таким довольно резким мнением. Итальянцы и англичане яркого футбола не показали. Конечно, в их составах есть достаточно звездные игроки, такие как, например, Уэйн Руни и Стивен Джерард у сборной Англии, или Андреа Пирло и Марио Балотелли у сборной Италии. Но в командах нету главного, нету яркого, креативного игрока, который смог бы игру своей команды поставить так, что в секунду все знают, что делать, и даже в случае принятия нестандартного решения команда может обеспечить неожиданные предложения, неожиданные в первую очередь для соперников. А удивить друг друга ни англичане, ни итальянцы не смогли. Конечно, очень упорно играли англичане и начали команду очень ярко. По одному острому моменту было в течение первых 5 минут. А дальше, хотя это не было повторением испанского матча, который накануне состоялся, там испанцы очень долго катали мяч и почти весь матч этим занимались, но они забили гол, и уже не им нужно было атаковать, а французам. А вот в случае Англии и Италии мячей не забито не было в игре. Это, кстати, первая нулевая ничья, завершившаяся на чемпионате Европы. Первая — это очень хороший показатель. И футбол, в общем-то, был насыщенный, и моменты были, и игроки достаточно себя агрессивно вели на поле. Но вот яркости и блеска в действиях ни той, ни другой команды не было. Это было предсказуемо заранее. Эти команды сейчас не являются такими лидерами по игре. Поэтому, в общем-то, серия пенальти была достаточно предсказуема. Хотя, в принципе, итальянцы гол забили. Правда, из положения из вне игры судья его не засчитал. И, возможно, были еще моменты более яркие у других игроков, и у англичан, и у итальянцев. И иногда атаки сборной Англии выглядели более остро.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он рассказывал о вчерашнем последнем четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Итак, в полуфиналах 27 июня встречаются сборные Португалии и Испании, 28 июня – Германии и Италии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика, она называется «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска этой рубрики – моя пражская коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают публичный обмен мнениями между генеральным директором телеканала НТВ Владимиром Колесниковым и российским министром культуры Владимиром Мединским, связанные с просьбой высокопоставленного чиновника не транслировать фильм о Второй мировой войне «Служу Советскому Союзу». Действие фильма происходит в советском тюремном лагере, узники которого вынуждены дать отпор немецким захватчикам после того, как охрана лагеря дезертирует. По мнению Мединского, в фильме нет ни одного положительного героя в погонах, поэтому показывать его в годовщину начала Великой Отечественной войны означает оскорблять ветеранов. Глава НТВ отреагировал на это не только отказом снять фильм с эфира, но и стихами, которые публикует в «Живом журнале» заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
«Министр Мединский, вы большой ученый, в киноискусстве вы познали толк. Наш зомбоящик, вами облеченный, затравлен точно серый брянский волк».
Блогер Палук считает, что глава НТВ не должен был игнорировать призывы министра культуры.
«Кулистиков, ты не снял с экрана фильм, оскорбляющий не только ветеранов, но и людей с нормально работающим мозгом. Ты не сделал этого после обращения свеженького министра культуры. Ты не сделал этого, чтобы никто вокруг, не дай бог, не усомнился в твоей крутости. Тебе плевать на людей».
Писатель Андрей Егоров, выступающий в блогосфере под псевдонимом Равега, считает, что словесная перепалка Мединского и Кулистикова свидетельствует о борьбе за власть.
«Мединский, несомненно, претендует на звание главного идеолога страны. Своими громкими заявлениями он с самого первого дня будоражит общественность. Но за словами должны последовать реальные дела, иначе грош цена этим заявлениям, иначе российского министра культуры никто не будет воспринимать всерьез. В самом деле, в Советском Союзе глава культурного ведомства был грозной фигурой, способной завернуть любой спектакль, отлучить от печати любого автора, любой фильм не допустить к показу, положить на полку на долгие годы. А сегодня мы видим письмо Мединского. Он не ближайше просит руководство НТВ не показывать 22 июня картину «Служу Советскому Союзу», после чего фильм все равно показывают. А министру культуры отвечают с насмешкой в бесталанных пародийных стишках, стилизованных под Олешковского. «Власть никогда не дают, ее берут. В этом смысле высокий пост – номинальная должность. На этом посту еще только предстоит завоевать власть. Если Мединский проглотит это оскорбление, оставит его без внимания и без последствий, он так и останется трепачом, от которого много шума, реальных дел не дождешься. Мне кажется, должен последовать асимметричный ответ. Просто потому, что времена изменились, и перед министром культуры стоят самые серьезные задачи. Без реальной власти их не решить.
Правозащитник Игорь Корнилов обращает внимание, что одновременно с довольно громко прозвучавшим обменом мнений двух известных людей практически без внимания осталось сообщение о намерении властей внести в законодательство ряд изменений для усиления борьбы с экстремизмом в информационном пространстве, не только в СМИ, но и в сети. Издание или блогер могут быть наказаны за публикацию ссылки на материалы, признанные экстремистскими.
Ограничив свободу собраний, власть намерена ограничить и свободу слова. При этом уже сейчас депутаты Госдумы дискредитируют все заявления Путина и Медведева о недопустимости ограничения свободы в интернете, о недопустимости цензуры в СМИ и создают механизм политических репрессий, фактически провоцируя население выходить за рамки законодательства достаточно далеко и не по своей воле. Депутатам нужна гражданская война в России? Или федеральным властям понадобилась политическая бойня инакомыслящих?
ЖЖ-пользователь Катбаян комментировал этот пост такими словами.
О какой дискриминации речь? Варьё, обманом пробравшееся в депутаты, заинтересовано только в самосохранении. Они и Путин едины. Не нужно обольщаться заявлениями главных лжецов.
Еще одна обсуждаемая в блогах тема, которая связана со средствами информации – решение журналиста Владимира Познера отказаться от участия в программе «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь». Официально этот отказ связан с ультиматумом, который поставил Первый канал. Ведущий не может одновременно работать для двух телевизионных компаний. Публицист Сергей Митрофанов в посте о заглавленном «Трагедия Познера» то туда, то сюда так комментирует это сообщение.
Познер меня просто поражает. То он встраивается в машину пропаганды, то начинает каяться, и все его жалеют, то опять встраивается, и вся страна наблюдает за этими телодвижениями. Между прочим, полно журналистов, которые никогда не протягивали руку дьяволу. И когда все это началось, ушли в гетто интернета. Немножко это все становится неприлично с Познером.
Блогер Карамболь приветствует выбор Познера и считает, что на главном российском телеканале будет хотя бы один компетентный профессионал.
На Первом канале нет журналистов, которые правдиво показывают политические процессы в России. Пусть хотя бы Познер будет рассказывать правдиво.
Блогер Беклинов считает, что причина ухода известного журналиста с телеканала «Дождь» – выбор большей аудитории.
Познер своим выбором между «Дождем» и «Первым» показал, что без аудитории он мелкая величина. Кому он нужен без миллиона обывателей? Без них он даже уйти не сможет, треснув дверью, а тихо сольется, замеченный лишь вахтером с его гнусным требованием просьбой сдать пропуск.
Писатель Андрей Егоров в посте «Познер возвращается к пропаганде» предлагает другие варианты решения возникшей дилеммы.
Не честнее ли в этой ситуации, учитывая продемонстрированные им взгляды, было уйти совсем, на пенсию? Или же сосредоточиться на развлекательных проектах, продолжить кататься по Европам на пару с другом Ургантом?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционер Алексей Навальный вошел в совет директоров крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Власти Московской области распорядились прекратить дальнейшую вырубку деревьев и запретить жилищное строительство вдоль трассы в Цаговском лесу в городе Жуковский. В Акушинском районе Дагестана сегодня убит начальник местного отделения Пенсионного фонда России Абдулла Алиев. В Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Еще два российских правозащитника заявили о выходе из президентского совета по правам человека — Валентин Гефтер и Борис Пустынцев. Европейский Союз ввел новые санкции в отношении режима сирийского президента Башара Асада. Более 30 военнослужащих сирийской армии дезертировали и прибыли в Турцию. Как сообщают турецкие средства массовой информации, минувшей ночью группа сирийских военных вместе с семьями перешли границу с Турцией.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Почему Владимир Путин начинает с Израиля?
Комментарии эксперта.
Константин Дорошок. По точке кристаллизации народа.
Право автора.
Виктор Шендерович. О том, на каких заборах нельзя писать.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Испания официально обратилась за финансовой помощью к Европейскому Союзу вслед за Грецией, Ирландией и Португалией. Агентство Fitch снизило суверенный рейтинг Кипра, который, как предполагается, также может обратиться к Евросоюзу за кредитами уже сегодня. Подробнее об этом в экономической панораме, которую подготовил Сергей Синицкий.
Правительство Испании официально обратилось сегодня к Европейскому Союзу за финансовой помощью, пока без указания точной суммы. Таким образом, Испания станет четвертой из 17 стран еврозоны, фактически признавшей, что оказывается не в состоянии самостоятельно обслуживать накопленный ей долг, одалживая деньги на финансовых рынках. Слишком высокие проценты запрашивают теперь по новым заимствованиям Испании инвесторы, опасаясь еще большего ухудшения ее платежей. Способности. То же самое происходило не так давно с долговыми обязательствами Греции, Ирландии и Португалии. Однако Испания – четвертая по величине экономика еврозоны, объем которой превышает экономики этих трех стран вместе взятых. И в случае Испании страны еврозоны впервые за время долгового кризиса решились на экстренные превентивные меры. 9 июня министры финансов стран еврозоны предварительно согласились предоставить Испании кредиты на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации национальных банков, которые, как и в Ирландии, понесли огромные убытки после краха в стране рынка недвижимости в 2008 году. Более того, на прошлой неделе завершились независимые аудиторские проверки крупнейших испанских банков, которые показали, что денег Испании нужно на треть меньше, чем ей уже было обещано, до 62 миллиардов евро. Однако на финансовых рынках обе эти новости имели лишь кратковременный эффект. Доходность испанских гособлигаций, хотя и немного снизилась от уровней, которые считаются критическими, все равно остается неприемлемо высокой для правительства Испании. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Что касается помощи Испании, то мне кажется, на эту новость впоследствии рынок отреагирует достаточно позитивно, по крайней мере, когда появятся уже детали, когда станет ясно, как эта помощь выделяется. Будет непосредственно банком, либо через какие-то государственные фонды. Но в любом случае, тот факт, что эта помощь будет оказана и уйдет, по крайней мере, один из ключевых рисков, связанных в данном случае с ситуацией в банковской системе Испании, которая негативно влияет на общую ситуацию на долговых рынках. Мне кажется, что когда вот дойдет до конкретных решений выделения средств, рынок позитивно воспринят такие шаги, и доходность, в том числе и по гособлигациям, может снизиться.
Пока уровень государственного долга Испании не превышает 70% ВВП, тогда как средний для стран еврозоны уровень сегодня 90%. Однако многие страны еврозоны, в том числе и Германия, настаивают на том, чтобы новые кредиты Испании шли бы не напрямую испанским банкам, а лишь через правительственные структуры, как и предусмотрено действующими в регионе правилами оказания подобной помощи. В этом случае уже к концу 2012 года накопленный Испанией долг по некоторым экспертным оценкам, может увеличиться до 100% ВВП. Интересно, что руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на встрече в минувшую пятницу с министрами финансов стран еврозоны в Люксембурге призвала экстренно создать в регионе некий механизм рекапитализации слабых банков еврозоны именно напрямую. Специальный меморандум, в котором будут отражены не только общая сумма кредитов, предоставляемая Испании европейскими кредиторами, но и сроки, а также все их условия, как ожидается, будет подписан 9 июля по итогам соответствующих переговоров, заявил в пятницу министр экономики Испании. Доходность испанских гособлигаций сегодня на новостях об официальном обращении страны к кредиторам за помощью вновь чуть повысилась. Уже сегодня за финансовой помощью к Европейскому Союзу может обратиться и Кипр, сообщило агентство France Press со ссылкой на неназванные дипломатические источники. В официальном же представительстве Кипра в Брюсселе агентство заявили лишь, что изучаются все возможности получения такой помощи, оставив без ответа вопрос, когда именно может быть сделан официальный запрос. А международное рейтинговое агентство Fitch объявило сегодня о снижении на одну ступень суверенного кредитного рейтинга Кипра. Теперь по шкале этого агентства он находится вне инвестиционной категории. Еще в начале прошлой недели министр финансов Кипра заявил, что его стране, банки, которые тесно связаны с банками Греции, также может потребоваться финансовая помощь. Объем помощи, необходимый кипрским банкам, агентство Fitch оценивает в 5,8 миллиарда евро, что составляет треть объема ВВП страны. В результате общий объем государственного долга Кипра, по расчетам агентства, может превысить 100% ВВП, хотя еще в январском прогнозе он оценивался экспертами Fitch в 88%. При этом агентство ожидает, что Кипр сможет получить двусторонний кредит от России, которого должно хватить на обслуживание Кипром своих текущих долговых обязательств до конца 2013 года. Однако для рекапитализации национальных банков Кипру придется обратиться и за кредитами Европейского антикризисного фонда, полагают эксперты Fitch. С 1 июля Кипру по ротации переходят на полгода председательства в Европейском Союзе.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левада исследовал отношение москвичей к протестным акциям последнего времени. Как выяснилось, подавляющее большинство населения не считает, что подобные события создают для них проблемы. Что, по мнению столичных жителей, было бы, если бы власти не препятствовали проведению гуляний и митингов? Как бы сами люди организовали такие мероприятия, если бы была такая возможность? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 3% опрошенных Левада-центром москвичей признаются, что акции оппозиции в центре города создают для них серьезные проблемы. О некоторых проблемах говорят 14% горожан, а почти две трети, 64%, не видят тут никаких проблем. Более того, еще 15% респондентов склонны думать, что эти проблемы выдуманы властью для того, чтобы препятствовать проведению протестных акций. Прокомментировать эти цифры я попросила социолога Дениса Волкова.
Согласно нашему московскому опросу, мы видим, что для большинства, подавляющего большинства москвичей, митинги проблемы не создают. То есть там порядка 3% только говорят о том, что это серьезная проблема. Мы и по другим вопросам видим то, что где-то половина москвичей положительно относится к митингующим. То есть они скорее даже их поддерживают. Но и те, кто не относится с симпатией к митингам, ну, они, по крайней мере, нейтрально к ним относятся, признавая, ну, право людей на выражение собственной позиции.
А как это выглядит в цифрах? Каково в целом отношение москвичей к протестным акциям в виде гуляний, передвижных лагерей, митингов?
Порядка 50% положительно их оценивают, то есть относятся либо с одобрением, либо с интересом, уважают мнение людей и их право на высказывание своего мнения. И еще где-то 1/5 говорит о том, что эти митинги безразличны, то есть они, может быть, следят за ними, но это их не интересует. Ну и остальные, порядка тоже 20% где-то, ну это скорее отрицательно, говорят, что они надоели, или говорят о своем неодобрении, и что митингующие могли бы как-то по-другому свое мнение высказывать.
А каким видится москвичам решение проблем проведения протестных акций в городе или в стране?
Мы задавали вопрос о том, вот если было в вашей власти, как бы вы поступили, и предлагали, ну, несколько вариантов ответа, и наиболее часто в 65% случаев люди выбирали, ну, такую подсказку, что они бы отвели одну из площадей Москвы для собраний и разрешили бы всем желающим там митинговать. То есть это означает то, что у всех бы была возможность высказать свое мнение, и они бы как бы особо не мешали, поскольку было какое-то отведенное для этого место. Другие мнения набирают небольшое количество ответов. 13% разрешили бы проводить всем желающим в любых местах, где они только захотят. 2% разрешили бы только митинги в поддержку власти. И 6% запретили бы любые митинги на улицах столицы.
А если бы власти не препятствовали проведению протестных акций, митингов оппозиции, каким, по мнению москвичей, могло бы быть развитие событий?
Ну, тут какого-то одного ярко выраженного мнения нет. Где-то четверть считает, что митинги могли бы превратиться в мощное движение. 30% считает, что это могло бы превратиться в беспорядки, в драки, в какие-то погромы. То есть, скорее опасаются негативного развития событий. А еще 18% говорили о том, что, ну, как бы они продолжились бы, но не принесли бы никому вреда. Еще 14% считают, что митинги бы в результате сошли на нет.
А что все это значит? Какие выводы можно сделать из данных этого вопроса?
Во-первых, то, что в Москве, если сравнивать с остальной страной, к митингам относятся более положительно, если по всей стране одобряют, поддерживают митинги на порядка 30 с небольшим процентов, то в Москве это половина и даже более. Интересно то, что лишь немногие считают, что митинги сейчас вот уже подходят к концу, будут затихать. Большинство так или иначе считают, что они продолжатся. И интересно то, что в отличие от той точки зрения, которая транслирует власть по федеральным каналам, прежде всего, москвичи считают, что акции им не мешают. И, в принципе, не против того, чтобы они проходили, если они проходят организованно и не мешают окружающим.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой социологической кампании, только 19% москвичей одобряют ужесточение наказания за нарушение при проведении массовых акций, а 67% относятся к этому отрицательно. А на вопрос, почему Дума и Совет Федерации приняли такие поправки к закону о митингах, подавляющее большинство, 68% горожан, говорят, потому что власть боится роста протестной активности.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – массовая драка в Кировской области, которую одни рассматривают как бытовую, а другие – как межнациональный конфликт. Уже 4 уголовных дела возбуждены по факту этой драки, и в поселке Демьяново Кировской области даже введен комендантский час. Мы подробно расскажем о ситуации, сложившейся вокруг драки в поселке Демьяново в Кировской области в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После продажи предприятиями этих общежитий людей просто выбрасывают на улицу.
В один из парламентских дней гражданские активисты намерены также маршем пройти.
Споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно быть.
По мнению противников проекта, под угрозу ставится здоровье и жизнь людей.
Турецкий истребитель проводил тренировочный полет для проверки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.